Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напоминаем, что в нашей студии Марина Труш, режиссер, сценарист, продюсер, автор фильма «Обитель милосердия», посвященному Оптиной пустыне. Кстати, этот фильм можно найти на YouTube-канале Радио «Вера». YouTube-канал Радио «Вера» найти тоже просто. В YouTube набрать «Радио «Вера» и увидеть там наш голубой логотип, пройти по этой ссылке. И вот как раз один из документальных фильмов, который там представлен, это как раз «Обитель милосердия». Марина, а почему такое название? «Обитель милосердия». Все-таки, когда мы об Оптиной пустыне говорим, у нас в первую очередь, наверное, ну, не служение Марфы, а служение Марии приходит на ум. Это место молитвы, это место, то место, где мы прислушиваемся к самим себе, пытаясь различить в своей жизни голос Господа Бога. Дела милосердия в нашем таком, ну, широком представлении, это несколько про другое, это когда мы целиком полностью все свое время посвящаем служению ближним. В Оптиной пустыне каким-то образом это все объединяется?
Конечно. И в те времена, особенно про которые идет речь, я считаю, что вот старцы как раз и проявляли, прежде всего, милосердие к тем, кто к ним шел отовсюду, да, и в том числе вот наши герои. Ну, обитель, почему обитель? Это
обитель, понятно, да.
Вот. А милосердие, ну вот, на мой взгляд, это просто вот ко всем нашим трем героям, все-таки они как бы наши главные герои, да, кроме Амбросия, это Гоголь, Толстой, Достоевский, ко всем было проявлено милосердие в Оптиной. Они, даже Толстой, который, в общем, был не очень доволен встречей с Амбросием, он все равно потом приходил и еще, и инкогнито приходил, и перед смертью, как известно, он пришел в Оптину, ходил вокруг скита и не зашел.
Это невероятно драматичный эпизод, правда. Причем, ну, как исследователи жизни Толстого говорят, те, кто все-таки, ну, соотносит себя с христианской системой координат, говорят, что вполне возможно в этот момент в нем была борьба внутренняя, которая и, ну, вылилась потом в его бегство в Остапово из Шамрдинского монастыря. В общем, Толстой, который к этому моменту уже отлучен от церкви, который при этом, ну, вот очевидно, что его отношения с церковью, и тем более в его отношениях с Господом Богом, никакая точка не поставлена, наоборот, этот диалог продолжается, и он ему самому необходим. Необходим, потому что если бы нет, он бы там не оказался. Он, в общем-то, его отлучили, да, ну что он теперь будет ездить в какую-то Оптину пустынь. И что вот я слышала в лекции протоиерея Георгия Ореханова, «Царство ему небесное», замечательный исследователь жизни и творчества Толстого, как он размышлял на эту тему, Толстой, ходящий вокруг скита и вполне вероятно размышляющий в этот момент, зайти или не зайти, это Толстой, находящийся вот во внутренней борьбе, где, ну, может быть, вот как все мы люди, да, у нас есть и наше «я», и у нас есть, ну, голос Божий внутри нас, и это не всегда бывает одно другому созвучно, и как это все непросто, тем более у людей такого масштаба, как Толстой, где и много боли связано с этим отлучением, и при этом и надежда, и хочется войти, и что-то, может быть, мешает и не пускает. И разные оценки, почему старцы не вышли к нему навстречу. Вот как там кто-то говорит, вот он им был не нужен, Толстой, отлученный от церкви. Отец Георгий в своей лекции говорил, вы знаете, вполне возможно, нет. Вот как Господь не насилует свободу человека, человеческую волю, точно так же и старцы. Если бы сам, вот если сам вот шаг сделает навстречу, постучится, распахнут двери, обнимут, все. Ну, пока сам не решит, мы вот за ошейник, за поводок тянуть не будем, потому что это неправильно, Христос так не делает.
А в то же время, я вспоминаю, меня поразила история, ну, тоже я тут совсем не специалист, про то, что читал вот в источниках открытых, что называется, что когда уже на смертном одре Толстой лежал, к нему пришел священник, и вот только сейчас боюсь перепутать, был ли это просто священник, или это был старец в Росонофе, приехал, вот детали это не помню, но он пришел священник. И то есть готов был прийти, и даже вот так...
Нет, он уже был в Остапово, он уже там был прям,
вот,
да.
И... Угу. То есть, вот, несмотря на то, что, да, не насилуешь, но в этот момент человек, священник, готов прийти, потому что понимает, что может быть нужен, и он там должен быть. Но вот секретарь Толстого Чертков не пустил.
И дочь его тоже, Александра, которая там была в этот момент, которая впоследствии вот, проделала колоссальный путь от толстовства до вот, глубокой именно православной христианской веры. Ну, невероятно, да. А в тот момент, да, вот они были... То есть, как сказать, конечно, невероятно, но так бывает, что, может быть, сам Толстой свое толстовство уже пережил и оставил в прошлом, а толстовцы остались, и они Толстого не пустили дальше. Дальше толстовство. Вот невольно
так. Видите, все равно он-то сам не решился все-таки зайти. Он не решился.
Но на смертном одре мы не знаем, может быть, он там, хотел бы. Видите, но... Там,
Господь
где
намерение
Господь,
целует.
Да, да, вот правда, это, конечно, в этом великая надежда. Смерть Ивана Ильича почитаешь там прям до мурашек, что бывает с человеком на смертном одре, и как Господь целует намерение, это правда.
А... Ну, кстати, в вашем фильме упоминается отец Сергий, да, повесть Толстого. Любопытная мысль, закинем такой тизер нашим радиослушателям, потому что при жизни Толстого повесть не издавалась. И вы это связываете с тем, что, может быть, и сам Толстой в какой-то момент передумал вот, публиковать текст, в котором так вот непочтительно как-то описал опыт монастырской жизни, вообще опыт христианской церкви.
Да, да. Да, ну, это вот моя версия. То есть я не могу утверждать это наверняка, но какая-то причина была. По какой-то причине он не стал публиковать уже готовое произведение. Значит, были какие-то сомнения, может быть. Наверное. Наверное, были. А в чем они состояли? Опять же, это мы можем только догадываться, можем строить какие-то предположения, вот, думать об этом. Ну, вот тоже Толстой дает нам столько пищи для размышлений.
Это правда. Я, вы знаете, вспоминаю сейчас слова патриарха Алексия II, как он говорил, понимаете, в монастырь не уходят, в монастырь приходят. Приходят за чем-то таким, ну, это я уже от себя продолжаю, невероятным, грандиозным, что невозможно найти нигде, кроме как в этом месте. Ну, по сути, за особой вот этой сугубой жизнью со Христом. И, конечно, герой повести отец Сергий, он в монастырь не пришел, а именно ушел или даже, сказать, сбежал. Ну, вы об этом рассказываете, собственно, в картине вашей, да, так и есть. И вот это как раз фундаментальная ошибка, которая каким-то образом впоследствии им преодолевается, ну, и так далее. Сам-то Толстой, вам, может быть, какие-то документы особые попадались, когда вы исследовали эту тему пребывания Толстого в Оптиной пустыне?
Ну, нет, мы, в общем, пользуемся только вот такими общедоступными документами, которые и в Оптиной есть, какие-то нам там показывали. Ну, опять же, это вот... Никаких особых нет, не могу сказать. Это все из таких общедоступных материалов. Просто когда работаешь над фильмом, над сценарием, как-то все это уже аккумулируется, вот, собирается мысленно, выстраиваются какие-то уже цепочки такие логические для себя. Ну, как я это вижу, конечно. Вот. И вот выстраиваться. Вот у меня выстроилась вот такая вот история. Конечно же, моя главная задача была не ошибиться. То есть, если я где-то что-то сомневалась, я либо шла за какой-то консультацией, если могла ее найти, либо я эту тему уже, допустим, не трогаю. Так же, как в любом другом фильме, а в этом тем более, когда речь идет о таких великих людях и о такой теме, их связь с Богом. Это на самом деле очень ответственно, и, естественно, здесь главное не ошибиться. Вот. Поэтому, если не было, допустим, каких-то четких источников, ну, никогда не буду там, допустим, что-то утверждать там, от себя. Какие-то просто ну, предположения там, можно там, делать, опять же, которые не касаются каких-то фундаментальных вещей, вот, каких-то таких сюжетных, это можно. А вот если что-то в чем-то, допустим, не уверена, сомневаюсь, либо я так и скажу, как бы в фильме, что вот покажу, что вот это неизвестно, допустим, это чтобы зритель сам мог поразмышлять на эту тему. Это вообще на самом деле самое главное интересное для нас, создателей, когда мы даем зрителю возможность поразмышлять самому, подумать и сделать какие-то выводы. Вот. Так что главное не ошибиться в этой ситуации было.
А с точки зрения веры, церковной жизни, что вам дала Оптина и эта работа над фильмом? Вот вы начали наш сегодняшний разговор с того, что рассказали, как вообще эта идея пришла, вы приехали в Оптину, она вас поразила, но время прошло. Вот какой вехой для вас стало знакомство с Оптиной? Что вы главное поняли для себя, не знаю, о жизни, о вере, о человеке, о церкви? Ввиду погружения в этот материал и, собственно, пребывания в монастыре.
Я могу сказать о себе только, что моя вера только укреплялась после встречи с Оптиной. Это как бы шла, мне кажется, это такой толчок был вот для нашей семьи творческой. И, в принципе, у нас практически в каждом фильме в дальнейшем у нас тема веры, тема церкви, она так или иначе звучит. Вот даже специально даже не ищешь, но обязательно. Мы делаем, например, цикл о российских благотворителях дореволюционных, и все связано с верой, все основано на вере, на милосердии. Делаем сейчас вот у нас два фильма, мы делали фильмы о деревне, о людях, которые живут в глухой деревне, чем они живут и как они живут. И это тоже вера, потому что люди живут так же тяжело, как и столетия назад, физически, да, с точки зрения быта, но с точки зрения бытия они живут легко и светло. И вот это вот, и у них есть церковь, построенная в деревне, новая церковь, недавно построенная. И вот это вот ощущение, что есть рядом такие люди, что есть вот рядом этот свет, эта чистота, оно как бы и дает надежду, и основу для жизни, основу для дальнейшей работы, вдохновения. Но вот главное вот это вот такое душевное тепло наступает, что рядом есть такие люди, пусть они вот не рядом, совсем рядом живут, но мы знаем, что они есть вокруг, значит, мир светел, и значит, Господь рядом.
А цикл о меценатах, который вы сейчас упомянули, кто его герои?
Вот этот цикл документальный, кстати, тоже есть, называется «Сотворить благо».
В открытом доступе.
В открытом доступе. Ага. «Сотворить благо» и вот фамилия. Вот, допустим, «Сотворить благо» – Шанявские. Там «Сотворить благо» – Бахрушины. «Сотворить благо» – Прохоровы. То есть это люди, которые, ну, очень состоятельные или менее состоятельные в свое время были, которые вот занимались благотворительностью практически как бы на профессиональной основе. То есть не то, что вот там, ну, куда-то деньги перечислили, и все. Они создавали приюты, богадельни, больницы, сами этим занимались. Вот замечательно, мне кажется, в этом смысле, опять же, предлагаю слушателям вот обратиться к фильму, который называется «Сотворить благо» Бахрушины. Это совершенно уникальная семья, их называли профессиональными московскими благотворителями. То есть это люди, которые владели там ткацкими фабриками, с иконами и так далее. Очень большое производство у них было, очень состоятельные люди, но большую часть своего времени они проводили в созданные им больницы, приютах, они там находились, они занимались тем, что они нанимали персонал, они там следили за тем, чтобы все было, ну, хотя там персонал был профессиональный, вот лично следили за всем, чтобы было все так, как это должно быть для людей, которые не настолько успешны, для людей, которые находятся в трудном положении. Вот. И вот это такой пример такого милосердия, такой пример, когда человек успешный видит вокруг менее успешных людей и понимает, что он должен, он просто обязан поделиться, потому что Господь ему подарил такую возможность, но он с него и спросит. Вот. И эти люди это понимали и это делали даже не от страха, там, перед Богом, например, а от желания вот, быть полезным другим людям, кому не так повезло в жизни, скажем вот так. То есть для нас это тоже очень интересная тема. И вот, опять же, если зрители, слушатели посмотрят фильм, они увидят, мы пытаемся всегда в фильмах показать, а как человек к этому пришел. Вот не финал, не результат, что вот он этим занимается, а как он пришел. То есть люди не сразу к этому приходят, особенно в молодости, все занимаются собой, своими какими-то делами. Но приходит какое-то время или приходят какие-то испытания в жизни, которые приводят к какому-то переосмыслению, и человек начинает смотреть в другую сторону, в сторону окружающих, в сторону тех, кому нужна помощь. Мне кажется, это просто замечательно. Это такой пример духовный, в том числе, жизни. Мне кажется, он полезный для всех, не только для тех, кто там имеет лишние, скажем, средства, куда-то должен их вложить, хотя это было бы неплохо, если бы все так делали, но просто для каждого человека, чтобы вот как-то помогать ближнему по возможности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Марина Трыуш, режиссер, сценарист, продюсер. Сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Я напомню, что мы говорим сегодня в том числе о фильме «Обитель милосердия», который можно найти на YouTube-канале «Радио Вера». А найти YouTube-канал «Радио Вера» — это просто. Нужно в YouTube набрать, как ни парадоксально, «Радио Вера».
И увидеть там наш логотип.
Да, наш небесный голубой логотип. Этом фильме, который посвящен «Опытиной пустыне», главными героями являются три писателя русских великих: Гоголь, Достоевский, Толстой. Вот мы сегодня приятно поговорить о приятном, да, о том, что так дорого каждому, наверное, читающему сердцу. И вот мы когда говорили о Гоголе, тоже сегодня обсуждали, я подумал, как-то у меня в голове две истории вместе совместились. С одной стороны, внимание Гоголя к монастырю. И вот мы говорили, что там человек искал, как монастырь повлиял. А с другой стороны, я помню, что в лекции замечательного такого архимандрита Симеона Томочинского, прекрасного священника и гоголеведа, человека, среди прочего, защитившего диссертацию по Гоголю, была такая мысль, что вот мы со школьной скамьи помним, что Гоголь писал «Мертвые души», задумывая их по образцу «Божественной комедии» Данте. Первая часть – ад, вторая – чистилище, третья – рай. И вот мы, опять же, со школьной скамьи помним, что «Чистилище и рай» Гоголь так и не написал. А вот отец Семён говорит, почему он написал. Просто «Чистилище» – это выбранные места из переписки с друзьями, а «Рай» Гоголя – это размышления о божественной литургии. Меня настолько эта мысль поразила. Угу. Вот как-то вместе совмещая это с тем, о чем мы сегодня говорим, вот дерзкое обобщение, но вот, может быть, не будь опыта Оптиной, этого света, который оттуда льется, может быть, и не увидели бы мы этого гоголевского рая.
Может быть, вполне.
Вполне, да, возможно. Возможно. Вообще, каждому, конечно, русскому человеку, православному человеку было бы замечательно побывать в Оптиной. Просто вот совершить такое паломничество для себя там раз в жизни из любой точки там, где он живет, если, конечно, есть такая возможность, это благостное совершенно ощущение будет, и оно останется на всю жизнь, и прибудет потом с человеком, и, мне кажется, будет ему помогать вот это вот воспоминание, вот это ощущение, которое останется навсегда. То есть это даже как бы сложно словами передать, вот даже сформулировать, но вот когда там находишься, все, оно как бы снисходит. Вот это благодать.
Что, мне кажется, объединяет, ну, условно, конечно, да, 10 раз там условно оговорюсь, Гоголя с теми же меценатами, о которых мы сейчас с вами говорили, вы ведь очень тонко отметили, Марина, они начинали как самые обычные бизнесмены, даже вот если мы нынешнее время возьмем, да, у человека великолепные способности или даже таланты, связанные именно с чувством законов денег, законов финансового рынка, чутье в этой сфере и так далее. И в какой-то момент, когда человек уже ну, более или менее не только по возрасту, но и по своему внутреннему состоянию дозревает до важного рывка следующего, он в этот момент рывок может либо совершить, либо не совершить. Вот если не совершает, он так и остается просто на уровне денег. А если совершается какой-то переворот, а есть, кстати, случаи, когда фактически одновременно с открытием в себе вот этого финансового таланта человек понимает, испытывает и переворот этот тоже. Происходит какая-то встреча невероятная, его разворот к Богу. И он понимает, что это на самом деле точно такой же талант, вот это чувствование финансового мира, как талант рисовать, дар слова, дар музыкальный, дар иметь большое сердце или что-то еще. Просто у каждого из нас от Бога свои таланты. И если человек вот это свое материальное состояние переоценивает в этот момент, то для него становится очевидно. Я это просто знаю от некоторых людей, которые как раз этим путем прошли, очень состоятельные люди. Говорят, да, я понял, это такой же талант мне Богом данный, как там, например, ну, журнал «Уфама», да, там дан талант вот, вести разговор о Боге. Вот я, у меня есть много денег, потому что мне Господь дал талант эти деньги зарабатывать. Так для чего я их зарабатываю? Для того, чтобы любым талантом надо Богу служить. Я буду этим талантом служить Богу. Бахрушины строили больницы. Кто-то там поддерживает журнал «Фома», «Радио Вера» и так далее. Да?
А то знаете, есть... вот еще хотела сказать, тоже, извините, перебила, по поводу... Вы совершенно правы, во-первых, возраст не играет особой роли, можно и в другом возрасте, совершенно в молодом возрасте прийти к этому. Я сейчас вспомнила, вот у нас в этом цикле есть фильм «Сотворить благо» Рукавишникова. Так там вот к вопросу, там семья очень такая состоятельная, горных предпринимателей, золотопромышленников. И там получилось вот как. Там молодой совсем человек, сын вот, главы семьи, которого отправили учиться, значит, вот, горному делу, и он совершенно случайно оказался на лекции в Московском университете, где рассказывали о том, что вот в Москве открылся приют для трудновоспитуемых подростков, вот так вот, если сказать. Ему было чуть-чуть за 20. И вот этот молодой человек из такой богатой, привилегированной семьи, значит, подошел к этим вот организаторам вот этой лекции, и они ему сообщили, что а там в этом приюте нет директора сейчас. Он этим же вечером пришел домой и сообщил своему отцу, что я хочу стать директором приюта. Отец был в ужасе. Он говорит, сынок, зачем тебе это? Давай мы туда дадим денег, и пусть он там существует. И он говорит, нет, я хочу стать директором этого приюта. Кончилось это тем, что... А приют находился в какой-то совершенно какой-то маленьком домике там и так далее. В общем, закончилось все это тем, что отец смирился, и мама, в общем, его поддержали в результате, и они купили для этого приюта огромное поместье, можно сказать. Наши слушатели могут его вспомнить. В Москве это находится рядом со зданием МИДа. Вот на Смоленской площади, вот рядом стоит вот до сих пор прекрасное такое дворцовое, можно сказать, здание, которое купили для этого приюта вот Рукавишниковы родители, и где их сын был директором этого приюта. Так что вот и таким образом приходят люди к благотворительности. То есть как бы младшее поколение вдруг вот решило сразу... переступив вот через этот период тоже участия в бизнесе, там вот этих вот. Нет, он уже был готов. Вот. Это веление сердца.
Я почему эту параллель провела? Мне кажется, и что касается Гоголя, и что касается Достоевского, отчасти, наверное, и Толстого тоже. Ведь, смотрите, все они начинали как авторы... Ну, Достоевский тоже не сразу стал автором Великого Пятикнижия. У него там первое его произведение, которое Белинский принял восторженно, увидел в них исключительно социальные мотивы и так далее. Там, в общем, читал со слезами. Ладно, бог с этим. Вот Достоевский после каторги становится человеком, который в литературе фактически как пророк, особенно учитывая масштаб, например, там романа «Бесы». А на каторге, мы знаем, у него происходит вот эта самая встреча со Христом. Вот настоящая такая, не на словах, не абстрактно, не где-то там далеко, а настоящая. То есть он реально переживает встречу со Христом. И это разворачивает его в его таланте вот к такому невероятному служению. Как вообще потрясающе действительно устроена жизнь, если вглядываться вот так и смотреть, да, и, например, ваших героев, про картины про Оптину пустынь, это очень здорово видно. Гоголь тоже начинал, извините, с «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Ну что там, Вия, всякие ведьмы, там, галушки летающие, трам-пам-пам. Прекрасно. Но по сравнению, например, с повестью «Шинель», по глубине, да, они абсолютно несопоставимы, никак несопоставимы. И это какая-то тоже грандиозная метаморфоза, произошедшая с Гоголем, видимо, в результате вот этого внутреннего поиска, который привел его ко Христу. Вот, видимо, разные действительно бывают таланты, и мы сами выбираем, куда мы их направляем. Но только если мы их направляем... пытаемся ими служить Христу, это совсем не значит, что наша жизнь будет выслана розами, потому что препятствий может быть очень много. И слава Богу, что есть такие места, как Оптина пустынь, куда можно со своими этими внутренними драмами и раздраями приехать и услышать там ответы. Вот это, конечно, невероятно. А еще, может быть, какие-то монастыри вы рассматривали в своих картинах, нет?
Ну, мы были еще после этого в Пафнутий-Боровском монастыре, тоже там снимали фильм. Опять же, потому что вот эта вот вся история, она связана, у нас несколько фильмов, так или иначе связана с личностью Дмитрия Анатольевича Жукова, с которого я начала свой рассказ. И, кстати говоря, вот недавно он уже ушел из жизни, и недавно мы сделали фильм, который называется «Корни». Он тоже есть в открытом доступе. И вот там как раз рассказывается о его жизни, о его личности, о том, что он сделал, о том, как он потрудился на вот, идею сохранения памятников вот, в ОПИК создав. И он, в общем-то, жил в Боровске. То есть он москвич, вот, но вот у него в Боровске была такая... Дом они построили, просто такой творческий... как бы, не знаю, не могу сказать дачи, потому что они очень много времени там проводили. А рядом Пафнутий-Боровский монастырь. Вот, естественно, мы с ним там были. И вот об истории этого монастыря мы тоже делали фильм. «Спасти и сохранить» называется. Ну, такой вот фильм был у нас. Вообще, я хочу сказать еще раз огромное спасибо. Вот мы с супругом, с Владимиром Самородовым очень благодарны встрече вот на нашем жизненном пути с Дмитрием Анатольевичем Жуковым, который, в общем-то, нас, можно сказать, направил на ту стезю, на которой вот мы находимся, не тем, что там он как куда-то нас реально ну, как бы напутствовал, а самим вот с фактом знакомства с ним, с этим миром, с этой жизнью, вот этот фильм «Обитель милосердия», она, это был второй фильм, который мы делали, вот, можно сказать, ну, уже без Дмитрия Анатольевича, без его участия, ну, по его, как бы, даже не по идее, а потому что вот мы от него услышали. Мы настолько заинтересовались этим, как я вам рассказывала, сразу, в общем, практически сразу же поехали просто посмотреть, что это за Оптина пустынь, ну, а дальше вот пошла вся эта история. И вот недавно сделали вот этот фильм, который ему посвящен. Мы просто вот решили, было его 90-летие, и мы в память о нем решили вот так отдать вот свою дань памяти и благодарности вот этому замечательному совершенно человеку. Фильм называется «Корни». Вот, предлагаю тоже посмотреть вот на нашем YouTube-канале МТ «Кинорус». Ну, его можно просто вот в поиске на YouTube найти по названию.
Ну, а фильм «Обитель милосердия» про Оптину пустынь можно посмотреть на канале «Радио Вера», на YouTube-канале «Радио Вера», который просто найти в YouTube. Еще раз повторим, что в YouTube нужно набрать «Радио Вера» и увидеть наш красивый, знакомый нашим радиослушателям логотип, и там фильм «Обитель милосердия» режиссера, продюсера, сценариста Марины Труш, которая сегодня была гостем нашей программы. Спасибо огромное за эту беседу. В студии была моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Спасибо большое. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».